Лекция «Синхронизация и тупики». По сути дела, все ситуации с процессами можно разделить на две группы. Во-первых, их нужно синхронизовать между собой для избежания тупиков. А во-вторых, нужно бороться с уже появившимися тупиками. Таким образом, синхронизация процессов между собой и борьба с тупиками в принципе взаимосвязаны, так как работают с явлениями одной и той же природы. Что касается синхронизации. Синхронизация процессов нужна прежде всего для корректного взаимодействия процессов в условиях многозадачной операционной системы. По сути дела, процессы осуществляют доступ к каким-либо ресурсам. Очень часто возникают ситуации, когда происходит борьба нескольких процессов за доступ к определенным ресурсам, или ситуация, когда несколько процессов имеют доступ к определенным ресурсам, но результат их совместной работы с этим ресурсом в зависимости от последовательности, в которой каждый из процессов обращается к данному ресурсу, может быть разный. Яркий пример – это система управления базами данных, когда они обращаются к одному и тому же файлу и производят в него запись. Результат произведения записи в файл системы управления базами данных зависит от того, в какой последовательности процессы производили в него запись. Иная ситуация возникает, когда несколько процессов борются за разделяемые ресурсы. Но об этом чуть попозже. Итак, для начала краткое введение. Последовательное выполнение некоторых действий, направленных на достижение определенной цели, называется активностью. Активности состоят из простейших, или еще говорят, атомарных операций, выполняемых неразрывно, как единичное целое. Ну, к примеру, можно привести такую операцию, как open, которая встроена в ядро любой операционной системы, которая осуществляет открытие файла. Это простейшая операция. При исполнении нескольких активностей в псевдопараллельном режиме вот эти простейшие атомарные операции могут перемешиваться между собой в определенном порядке. То, о чем мы только что говорили. Но при этом должен соблюдаться определенный порядок следования вот этих самых активностей. Такое явление называется чередование, по-английски interleaving. Если результаты выполнения этих нескольких активностей не зависят от варианта их чередования между собой, то такой вариант и такой набор активности называется детерминированным или определенным. Если же результат заранее неизвестен, и он зависит от того, в каком порядке процессы будут совершать вот эти самые активности, то такой набор активности называется недетерминированным. Про недетерминированный набор программ или активности вообще говорят, что он может иметь состояние гонки, или по-английски race condition. Это ситуация, когда несколько переменных или несколько ресурсов, используемых несколькими процессами, будут иметь разные значения по выполнении вот этих самых активностей, в зависимости от того, в каком порядке эти активности выполнялись. Задача упорядоченного доступа к разделяемым ресурсам, то есть устранение вот этого race condition, в этом случае можно решить несколькими способами. Первый способ. Когда нам не важна очередность, можно обеспечить каждому процессу эксклюзивное право доступа к этим данным. То есть обеспечить доступ процесса к данным таким образом, что ни один другой процесс обращаться к ним в этот момент не может. То есть каждый процесс, обращающийся к разделяемым ресурсам, исключает для всех других процессов возможность одновременного общение с этими ресурсами, если это может привести к недетерминированному поведению набора процессов. Такой прием называется взаимоисключением. Но, к сожалению, такую схему мы можем применить достаточно редко. Если очередность доступа к разделяемым ресурсам важна для получения правильных результатов, то одними взаимоисключениями уже не обойтись. Нужна взаимосинхронизация поведения процессов или программ. То есть необходимо синхронизовать активности между собой. Важным понятием при изучении способов синхронизации процессов является понятие критической секции любой программы. Критическая секция – это часть программы, исполнение которой может привести к возникновению race condition для определенного набора программ. Чтобы исключить этот эффект гонок по отношению к некоторому ресурсу, необходимо организовать работу так, чтобы в каждый момент времени только один процесс мог находиться в своей критической секции, связанной с этим ресурсом. То есть критическая секция – это та часть любой программы, которая определяет доступ к разделяемому ресурсу, и если несколько программ одновременно находятся в критической секции, то, по сути дела, они одновременно обращаются к разделяемому ресурсу, что недопустимо. Иными словами, необходимо обеспечить реализацию взаимоисключения самих критических секций, а не программ целиком. Реализация взаимоисключения для критических секций программ с практической точки зрения обозначает, что по отношению к другим процессам, участвующим во взаимодействии, критическая секция начинает выполняться как простейшая атомарная операция. Здесь можно привести пример про студентов, живущих в одной комнате общежития и приходящих друг за другом в эту самую комнату. Ситуация, когда им необходим хлеб. Приходит первый студент в комнату и обнаруживает, что нет хлеба, и уходит в магазин. После того, как он ушел, второй студент приходит в комнату, также обнаруживает, что хлеба нет, и также уходит в магазин. После этого третий студент приходит в комнату, также обнаруживает, что хлеба нет, и также уходит в магазин. В это время первый студент уже покупает батоны и возвращается домой, после чего возвращается с батонами второй студент, и после чего возвращается с батонами третий студент. Так вот, критической секцией в данном случае является момент, когда первый студент обнаруживает, что хлеба нет. Если обеспечить критическую секцию, то есть в данном случае доставание батона как простейшую атомарную операцию, то излишков батонов бы не образовалось. Для реализации данной задачи необходимо в этом случае, чтобы когда процесс находится в своем критическом участке, другие процессы не могли войти в свои критические участки. Например, чтобы два других студента или не могли в это время войти в комнату, когда первый студент пошел за хлебом, или, войдя в комнату, не могли бы пойти за хлебом, например, увидев записку о том, что первый студент уже пошел за этим хлебом. Любой критический участок, по сути, состоит из пролога и эпилога. То есть, по сути дела, во время выполнения пролога процесс должен получить разрешение на вход в критический участок, а во время выполнения эпилога сообщить другим процессам, что он покинул критическую секцию. То есть критическая секция, то есть информация о критической секции каждого из процессов должна быть известна. Один должен получить на вход в критический участок разрешение, а другие, соответственно, должны эту информацию получить, чтобы не иметь возможности также войти в эту самую критическую секцию. То есть, по сути дела, мы должны обеспечить взаимоисключение попадания в критическую секцию. Существует 4 алгоритма синхронизации процессов между собой так, чтобы между ними не возникало состояние состояние гонки. Эти четыре алгоритма, по сути дела, отличаются только лишь способом организации пролога и эпилога для критической секции. То есть разница заключается в том, как процесс запрашивает разрешение на вход в критическую секцию и как он из нее выходит. Перечислим эти четыре алгоритма. Итак, это запрет прерываний, переменная замок, строгое чередование, флаги готовности, алгоритм Петерсона и алгоритм булочной. Наиболее простым решением поставленной задачи является запрет прерываний. Поскольку выход процесса из состояния выполнения без его завершения осуществляется по прерыванию, внутри критической секции никто не может вмешаться в его работу. Однако такое решение может иметь далеко идущие последствия, поскольку позволяет процессу пользователя разрешать и запрещать прерывания во всей вычислительной системе. То есть, если мы запрещаем, по сути дела, прерывание, то процесс не выйдет из состояния выполнения, а другой процесс не сможет при этом выполняться. Тем не менее, запреты разрешения прерываний часто применяются как пролог и эпилог критическим секциям внутри самой операционной системы, например, при обновлении таблицы процессов PCB. В качестве следующей попытки решения задачи для пользовательских процессов можно применить переменную замок. Возьмем некоторую переменную, доступную всем процессам, с начальным значением равным нулю. Процесс может войти в критическую секцию только тогда, когда значение этой переменной замка равно нулю, одновременно изменяя ее значение на единицу, то есть при этом закрывая замок. При выходе из критической секции процесс сбрасывает ее значение обратно в ноль, и замок таким образом открывается. То есть любой процесс может показывать другим процессам с помощью этой переменной о том, что войти в критическую секцию, связанную, обращая ваше внимание, именно с данным ресурсом, войти в критическую секцию нельзя. Также можно применить строгое чередование. К сожалению, переменная замок не всегда работает для большого количества процессов. Поэтому применяют другие алгоритмы. В частности, строгое чередование, флаги готовности, алгоритм Петерсона и алгоритм булочной. Флаги готовности аналогичны ситуации с переменной замком, однако мы устанавливаем несколько флагов и можем менять их значение в ту или иную сторону, в большую или в меньшую. Алгоритм Петерсона был предложен математиком Деккером и в 1981 году был усовершенствован Петерсоном. Это более прогрессивный алгоритм, однако требующий больших затратов и больших ресурсов. К сожалению, он применим только для двух процессов, как и все выше перечисленные способы. Самым универсальным является алгоритм булочной, или по-английски bakery algorithm. Он позволяет для любого количества процессов произвести синхронизацию, однако это наиболее сложный алгоритм, который требует включения в ядро операционной системы достаточно длинных условий. По сути дела, любой из этих алгоритмов – это включение условий на проверку эпилога и пролога. Так вот, код на языке C и C++ – для алгоритма булочной состоит как минимум из 10-15 строк, что достаточно много. Проверять и выполнять такой кусок кода на уровне ядра каждый раз достаточно проблематично. Со временем выяснили, что алгоритмы синхронизации сами по себе могут применяться в ядре операционной системы для взаимоисключения процессов и их критических секций. Однако, несмотря на то, что они являются корректными, они достаточно громоздки и не обладают стопроцентной универсальностью. Более того, процедура ожидания входа в критический участок предполагает, что достаточно длительное вращение процесса в пустом цикле будет происходить. То есть при этом происходит напрасная трата драгоценного времени процессора. Существуют и другие серьезные недостатки алгоритмов, построенных средствами обычных языков программирования. Допустим, в вычислительной системе находятся два взаимодействующих процесса. Один из них с высоким приоритетом, другой с низким. Первый H, второй L. Пусть планировщик устроен таким образом, что процесс с высоким приоритетом вытесняет низкоприоритетный процесс всякий раз, когда он готов к исполнению и занимает процессор на все время своего CPU burst, то есть пакетного процессорного времени, если не появится процесс с еще большим приоритетом. Тогда в этом случае, если процесс L с низким приоритетом находится в своей критической секции, а процесс H, получив процессор, подошел ко входу в критическую секцию, мы получаем тупиковую ситуацию из-за того, что один процесс уже находится в критической секции, но из него не вышел, а другой пытается с большим приоритетом в критическую секцию войти. При этом процесс H не может войти в критическую секцию, находясь в цикле, а процесс L не получает управление, чтобы покинуть критический участок. Для того, чтобы не допустить подобных проблем, были разработаны различные механизмы синхронизации более высокого уровня, такие как семафоры, мониторы и сообщения. Семафоры – это один из первых механизмов, предложенных для синхронизации процессов, описанный Дейкстрой в 1965 году. Семафор представляет собой целую переменную, принимающую неотрицательные значения. Доступ любого процесса которой, за исключением момента ее инициализации, может осуществляться только через две простейшие атомарные операции. P – проверка и V – увеличение. Если значение S, то есть семафора, равно нулю или некому отрицательному значению, то процесс при осуществлении операции P блокируется, то есть не выполняется. При выполнении операции P над семафором S сначала проверяется значение семафора. Если оно больше нуля, то из S вычитается единица. Если оно меньше или равно нулю, то процесс блокируется до тех пор, пока S не станет больше нуля, после чего из S вычитается единица. К примеру, если S было равно единице, то процесс, входя в свою критическую секцию, изменяет значение семафора S до нуля, таким образом ни один другой процесс не может войти в свою критическую секцию. При выполнении операции V над семафором S к его значению просто прибавляется единица. В момент создания семафора он может быть инициализирован любым неотрицательным значением. Для чего нужна операция V? Например, процесс выходит из выполнения своей критической секции и освобождает, соответственно, ресурс. Таким образом, нужно в семафоре с помощью увеличения его значения указать эту ситуацию, для чего и прибавляется единица. Такая целая переменная располагается внутри адресного пространства ядра операционной системы. Операционная система обеспечивает атомарность операций P и V, используя, например, метод запрета прерываний на время выполнения соответствующих системных вызовов. То есть, по сути дела, любой пользовательский процесс должен осуществить системный вызов, и дальше произойдет простейшая атомарная операция проверки состояния семафора. То есть семафор можно, аналогию семафора можно привести с железной дорогой, когда семафор разрешает движение или не разрешает движение. Мониторы. Мониторы представляют собой тип данных, который может быть внедрен в объектно-ориентированные языки программирования. Монитор обладает собственными переменами, определяющими его состояние. Значения этих переменных извне могут быть изменены только с помощью вызова функций методов, принадлежащих самому монитору. То есть, по сути дела, состояние монитора может изменять только сам монитор. Эти функции и методы могут использовать в работе только данные, находящиеся внутри монитора, и свои параметры. То есть, по сути дела, это более усложненная вариация концепции семафоров. Самым простым вариантом является передача сообщений от одного процесса другому. В большинство операционных систем внедрены простейшие функции, простейшие операции send и receive. Send – послать сообщение процессу, receive – получить сообщение из процесса. Эти примитивы уже имеют скрытый от наших глаз механизм взаимоисключения. Более того, в большинстве операционных систем они уже имеют и скрытый механизм блокировки при чтении из пустого буфера и при записи в полностью заполненный буфер. То есть, если два процесса общаются через буфер, эти два процесса send и receive могут решить практически все проблемы, связанные с этим буфером. Таким образом, это наиболее простой вариант взаимодействия между процессов между собой. Необходимо отметить, что семафоры, мониторы и сообщения фактически эквивалентны между собой, и можно реализовать каждый из них с помощью двух других. По сути, все они равноправно могут применяться в ядре любой операционной системы. Теперь необходимо поговорить, как отдельный подраздел, о тупиках. В предыдущей лекции мы рассматривали способы синхронизации процессов, которые позволяют процессам успешно взаимодействовать. Однако в некоторых случаях могут возникнуть непредвиденные затруднения. Предположим, что несколько процессов конкурируют за обладание конечным числом ресурсов. Если запрашиваемый процессом ресурс недоступен, операционная система переводит данный процесс в состояние ожидания. В этом в случае, когда требуемый ресурс удерживается другим ожидающим процессом, первый процесс не сможет сменить свое состояние. Такая ситуация называется тупиком, по-английски deadlock. В мультипрограммной операционной системе процесс находится в состоянии тупика, если он ожидает события, которое никогда не произойдет. Системная тупиковая ситуация или зависание системы является следствием того, что один или более процессов находятся в состоянии тупика. Иногда подобные ситуации называют взаимоблокировками. Очень важно отметить, что проблема тупиков эффективного решения не имеет до сих пор. Рассмотрим пример. Допустим, необходимо выводить данные с ленты на принтер. При этом имеются два конкурирующих процесса. Один из них успел монополизировать ленту и претендует на принтер, а другой наоборот. После этого оба процесса оказываются заблокированными в ожидании второго ресурса. Дадим определение тупику. Определение. Множество процессов, находящихся в тупиковой ситуации, множество процессов находится в тупиковой ситуации, если каждый процесс из множества ожидает события, которое только другой процесс данного множества может вызвать. Выше приведен пример взаимоблокировки, возникающей при работе с так называемыми выделенными устройствами, то есть устройствами, поддерживающими только монопольный доступ. Однако тупики могут возникнуть и в других ситуациях, например, в системах управления базами данных. В этом случае может получиться так, что один из процессов заблокировал записи, необходимые другому процессу, и наоборот. Тупики также могут быть вызваны ошибками программирования. Например, процесс, который напрасно ожидает открытия семафора, потому что в некорректно написанном приложении эту операцию забыли предусмотреть. Однако чаще всего событие, которого ждет процесс в тупиковой ситуации, это простое освобождение ресурса. Поэтому в дальнейшем будут рассматриваться именно методы борьбы с тупиками ресурсного типа. Некоторые ресурсы допускают разделение между процессами, то есть являются разделяемыми. Другие не допускают разделения, то есть являются выделенными. Ну, к примеру, лентопротяжное устройство или стример. Что для этого можно сделать? Например, чтение с разделяемого диска может одновременно осуществляться несколькими процессами, тогда как запись на диск предполагает исключительный доступ к данным на диске. Таким образом, почти все тупики ресурсного типа связаны с выделенными ресурсами. То есть тупики возникают, когда процессу предоставляется эксклюзивный доступ к устройствам, файлам и так далее. Традиционная последовательность событий при работе с ресурсом состоит из запроса, использования и освобождения ресурса. Обычно, если ресурс занят и запрос отклонен, запрашивающий процесс переходит в состояние ожидания. То есть таким образом мы добровольно блокируем наш ожидающий процесс, для которого ресурс сейчас занят. В данной лекции рассматриваются вопросы обнаружения, предотвращения, обхода тупиков и восстановления после тупиков. То есть, по сути дела, 4 возможные действия, которые применимы к тупикам. Однако борьба с тупиками очень дорогостоящее мероприятие. И оно имеет смысл только для систем реального времени. Условия возникновения тупиков. Условия возникновения тупиков 4. Для образования тупика необходимо и достаточно выполнение всех 4 условий. Первое. Условие взаимоисключения. Одновременно использовать ресурс может только один процесс. Второе. Условие ожидания ресурсов. Процессы удерживают ресурсы, уже выделенные им, и могут запрашивать другие ресурсы. Третье. Условие нераспределяемости. Ресурс, выделенный ранее, не может быть принудительно забран у процесса. Освобождены они могут быть только процессом, который их удерживает. И четвертое. Условие кругового ожидания. Существует кольцевая цепь процессов, в которой каждый процесс ждет доступа к ресурсу, удерживаемому другим процессом цепи. Вот эти 4 условия, условия взаимоисключения, условия ожидания ресурсов, условия нераспределяемости и условия кругового ожидания приводят к тупикам. Основные направления борьбы с тупиками. Первые 3 перечисленные условия формируют правила, существующие в операционной системе, тогда как 4 условие описывает ситуацию, которая может сложиться при определенной неблагоприятной последовательности событий. Если для первых 3 еще можно как-то предугадать условия и их исключить, то для 4 это в принципе невозможно. То есть проблема тупиков по сути является нерешаемой. Методы предотвращения взаимоблокировок ориентированы главным образом на нарушение первых 3 условий путем введения ряда ограничений на поведение процессов в операционной системе и способы разделения и распределения ресурсов. Методы обнаружения и устранения сводятся к поиску и разрыву цикла ожидания ресурсов. Можно выделить 4 основных метода борьбы с тупиками. Первое – игнорирование их. Второе – предотвращение, третье – обнаружение и четвертое – восстановление после тупиков. Все, кроме первого, очень дорогостоящие с точки зрения операционной системы, очень дорогостоящие операции. Простейший подход – не замечать проблему тупиков. Проектировщики обычно не желают жертвовать производительностью системы и удобством пользователей для внедрения сложных и дорогостоящих алгоритмов и средств борьбы с тупиками. Любая операционная система, имеющая в ядре ряд массивов фиксированной размерности, потенциально страдает от тупиков, даже если они не обнаружены. Это всевозможные таблицы открытых файлов, таблицы процессов, ведь любая из этих таблиц, по сути, тоже является распределяемым ресурсом и может быть переполнена. Подход большинства популярных операционных систем, таких как Unix и Windows, состоит в том, чтобы игнорировать данную проблему в предположении, что маловероятный случайный тупик предпочтительнее, чем нелепые правила, заставляющие пользователей ограничивать число процессов, открытых файлов и так далее. Сталкиваясь с нежелательным выбором между строгостью и удобством, трудно найти решение, которое устраивало бы всех. Способы предотвращения тупиков. Цель предотвращения тупиков – обеспечить условия и интегрировать их в ядро операционной системы, исключающие возможность возникновения тупиковых ситуаций. Если заранее известна какая-либо ситуация, какая-либо информация о процессах, то можно более тщательно их распределять. Если же неизвестно, то ситуация намного сложнее. Итак, если заранее известна какая-либо информация, можно применить алгоритм банкира, предложенный Дейкстрой, который базируется на так называемых безопасных и надежных состояниях. Безопасное состояние – это такое состояние, для которого имеется по крайней мере одна последовательность событий, которая не приведет к тупику. Модель алгоритма основана на действиях банкира, который, имея в наличии капитал, выдает кредит. Суть алгоритма в следующем. Предположим, что у системы есть N устройств. Операционная система принимает запрос от пользовательского процесса, если максимальная потребность не превышает N, как минимум. Далее пользователь гарантирует, что если операционная система в состоянии удовлетворить его запрос, то все устройства будут возвращены системе в течение конечного времени, то есть заранее известно время. Далее текущее состояние системы является надежным, если ОС может обеспечить всем процессам их выполнение в течение конечного времени. И, наконец, в соответствии с алгоритмом банкира, выделение устройств возможно только если состояние системы остается надежным. То есть заранее нужно знать, сколько нужно выделить ресурсов и какова потребность у процесса в ресурсах. Анализируя несколько процессов между собой, можно выделять им те или иные ресурсы или не выделять. То есть система удовлетворяет только те запросы, которые оставляют ее в надежном состоянии, отклоняя ненадежные. Термин «ненадежное состояние» не предполагает, что обязательно возникнут тупики. Он лишь говорит о том, что в случае неблагоприятной последовательности событий система может зайти в тупик. Данный алгоритм обладает тем достоинством, что при его использовании нет необходимости в перераспределении ресурсов. Однако он налагает ограничения по числу пользователей, по числу ресурсов и, в общем-то, снижает удобство работы в системе. Три других способа предотвращения тупиков основаны на нарушении одного из трех условий возникновения тупиков. Нарушение условий взаимоисключения, нарушение условий ожидания дополнительных ресурсов и нарушение принципа перераспределения. В отсутствии информации о будущих запросах единственный способ избежать взаимоблокировки – это исключить одно из вот этих вот вышеперечисленных условий. Например, если к устройству требуется исключительный доступ, ну, к примеру, к принтеру. Во избежание хаоса запросы к принтеру организуют в промежуточную структуру. Например, формируют все выходные данные процессов на диске, который является разделяемым устройством. То есть принтер является неразделяемым устройством, а, скажем, диск и чтение с него является разделяемым ресурсом. И можно организовать все процессы и их данные в определенную последовательность на диске. И существует лишь один системный процесс, называемый сервисом или демоном принтера, отвечающий за вывод документов на печать по мере освобождения принтера, который реально с ним взаимодействует. То есть не может возникнуть взаимоисключение доступа к принтеру за счет того, что только один процесс системный обращается к самому принтеру. Эта схема называется спулингом. Однако спулинг не всегда применим, хотя он достаточно часто используется. Нарушение условия ожидания дополнительных ресурсов состоит в том, что можно потребовать от процесса стратегию двухфазного захвата ресурсов. В первой фазе процесс должен запрашивать все необходимые ему ресурсы сразу. До тех пор, пока они не предоставлены, процесс не может продолжать выполнение. Если в первой фазе некоторые ресурсы, которые были нужны данному процессу, уже заняты другими процессами, он освобождает все ресурсы сразу, которые ему были выделены, и пытается повторить первую фазу. То есть, таким образом, он не захватывает никаких ресурсов вообще, если хотя бы из один из ресурсов ему не был предоставлен. То есть идея здесь, эту идею можно назвать «все или ничего». Если система в состоянии выделить процессу все необходимое, он может работать до завершения. Если хотя бы один из ресурсов занят, то процесс будет ждать, но при этом не занимая ресурсов. Данное решение применяется в пакетных мейнфреймах, которые требуют от пользователей перечислить все необходимые программе ресурсы. Также такую идею можно применить в СУБД при доступе к записям базы данных. Однако в целом подобный подход не слишком удобен и приводит к неэффективному использованию компьютера. И, наконец, последний принцип – это отсутствие перераспределения. Если бы можно было отбирать ресурсы у удерживающих их процессов до завершения этих процессов, то удалось бы добиться невыполнения третьего условия возникновения тупиков. Однако у данного метода также есть минусы. Во-первых, отбирать у процессов можно только те ресурсы, состояние которых легко сохранить. Например, состояние процессора. Во-вторых, если процесс в течение некоторого времени использует определенные ресурсы, а затем освобождает эти ресурсы, он может потерять результаты работы, проделанные до настоящего момента. И, наконец, следствием данной схемы может быть дискриминация отдельных процессов, у которых постоянно отбирают ресурсы. Весь вопрос состоит в том, какова цена применения подобного решения, и может быть она слишком высока, если необходимо отбирать ресурсы слишком часто. То есть, как видите, схема тоже достаточно опасная и неэффективная, как и нарушение условия ожидания дополнительных ресурсов, хотя она даже еще более опасная. И, наконец, последнее – это нарушение условий кругового ожидания. Значит, один из способов, чтобы не возникло круговое ожидание, упорядочить ресурсы. Например, можно присвоить всем ресурсам уникальные номера и потребовать, чтобы процессы запрашивали ресурсы только в порядке их возрастания. Один из немногих примеров упорядочивания ресурсов – это создание иерархии спин-блокировок Windows 2000 и XP. Спин-блокировка – это простейший способ синхронизации. Спин-блокировка может быть захвачена и освобождена процессом. Классическая тупиковая ситуация возникает, когда процесс P1 захватывает спин-блокировку S1 и претендует на спин-блокировку S2, а процесс P2 захватывает спин-блокировку S2 и хочет дополнительно захватить спин-блокировку S1. Чтобы этого избежать, все спин-блокировки помещаются в упорядоченный список. Захват может осуществляться только в порядке, указанном в списке. Таким образом, технология предотвращения циклического ожидания, как правило, неэффективна и может без необходимости закрывать доступ к ресурсам. Обнаружение тупиков. Обнаружение тупиков сводится к фиксации тупиковой ситуации и выявлению вовлеченных в нее процессов. Для этого производится проверка наличия циклического ожидания в случаях, когда выполнены первые три условия возникновения тупика. То есть, если первые три условия выполнены, возникновение тупика, то необходимо проверить наличие циклов. Вот, по сути, все про обнаружение. Что касается восстановления. Восстановление тупиков. Обнаружив тупик, можно вывести из него систему, нарушив одно из условий существования тупика. Вот эти способы нарушения условий существования тупика только что были описаны выше. Однако самый простой и наиболее распространенный способ устранить тупик – завершить выполнение одного или более процессов, чтобы воспользоваться вследствие его ресурсами. Тогда в случае удачи остальные процессы смогут выполняться. Если это не помогает, можно ликвидировать еще несколько процессов. После каждой ликвидации должен запускаться алгоритм обнаружения тупика. В ряде систем реализованы средства отката и перезапуска процессов с контрольной точки, то есть сохранение состояния системы в какой-то момент времени. Если проектировщики системы знают, что тупик вероятен, они могут периодически организовывать для процессов контрольные точки. Иногда это приходится делать разработчикам прикладных программ. Но вот во всех современных программах, написанных под Windows XP, по идее должна быть предусмотрено создание контрольной точки при запуске установки программы, если это может привести к возникновению тупика. С тупиками можно бороться, можно их обнаруживать, можно избегать, можно восстанавливать систему после тупиков. Однако цена подобных действий очень высока, и соответствующие усилия должны предприниматься только в системах, где игнорирование тупиковых ситуаций приводит к катастрофическим последствиям. То есть, прежде всего, это относится к системам реального времени и некоторым, ну или, скажем так, большинству пакетных ОС. В операционных системах с разделением времени наилучший способ просто игнорировать тупики. Ну и применять некоторые простейшие способы нарушения условий возникновения тупика, например, использование спулинга. Ответьте, пожалуйста, на ряд вопросов по данной лекции.